Глава 13. Майор уже подъезжал к стрелковой части, занявшей оборону, когда увидел идущего солдата, держащего руки за спиной и без ремня. За ним шли два солдата с винтовками наперевес и офицер. Они были из пополнения, прибывшего 2 дня назад на фронт. «Остановись возле них», — приказал он водителю. Поравнявшись с ними, шофер нажал на тормоза. К автомобилю подскочил молоденький лейтенант и доложил. «Товарищ майор», — заговорил он, подняв руку к козырьку фуражки. «Военно-полевой суд приговорил сектанта Петрова Алексея за отказ от оружия и защиты Отечества к расстрелу. В настоящее время приговор приводится в исполнение». «Покажите решение суда», — сказал он. Лейтенант из планшетки достал листочек бумаги. Майор взял его и стал читать. «Здесь указана вчерашняя дата. Почему приговор в исполнение приводите сегодня?» «Да уж его ни пуля, ни штык не берет», — нарушив субординацию устава, ответил он один из солдат. «За это нарушение в учебе он получил бы наряд вне очереди, но здесь был фронт». «Вчера решение военно-полевого суда приводилось в исполнение», — докладывал лейтенант. «Но когда 2 солдата отводили его в лес, немцы по ним бросили несколько мин. Одна из них прямо под ноги упала, разбросав их в разные стороны. Через несколько минут Петров встал, пальцами уши прочистил и пошел к ним. А солдаты, отводившие его в лес, погибли. В тот день больше никто не решился привести приговор в исполнение. Так он прожил на сутки больше положенного». «Рядовой Петров, почему вас ни пуля, ни штык не берет?» — задал он вопрос осужденному. «А его Бог хранит», — ответил за него тот же солдат. «Он же верующий, а их сам Бог бережет». «Жена, провожая меня, сказала: мы встретимся с тобою, ни пуля, ни штык тебя не возьмут. И она глубоко в это верит. Теперь и я в это поверил после вчерашнего дня, когда немецкая мина взорвалась очень близко к нам». «Кто вы по специальности?» — задал он новый вопрос. «Шофер-профессионал», — ответил Алексей. «А почему вы не в автобатальоне?» «Видимо, произошла какая-то ошибка, товарищ майор. Итак, ты веришь, что не погибнешь в этой войне?» «Так точно, товарищ майор, верю». «Дайте мне его документы», — обратился он к лейтенанту. По приказу лейтенанта говоривший солдат бросился бежать в землянку за документами. Майор вышел из машины. «Володя», — сказал он, обращаясь к своему водителю, — «присмотри за ним. Чуть что, стреляй и отгони машину вон за то большое дерево. Я к вам скоро подойду». «Вы готовы к отражению атаки немцев?» — обратился он к рядом идущему лейтенанту. «Так точно», — ответил тот. «Видишь, какая тишина? Это перед грозой, и очень сильной грозой», — сказал майор, волнуясь. Рассматривая огненные точки, он сделал замечание и предложил пулемет перенести во фланг, а также дал еще несколько ценных указаний, но не успел договорить, как услышал грохот орудий севернее их, а через несколько минут грохот орудий послышался и южнее. Прикрытые истребителями по небу прямо над ними проплыли бомбардировщики-штурмовики «Хеншель-129», прозванные «лопатниками». Но не сбросили они ни одной бомбы. Майор забеспокоился. Их окружали. Через полчаса прибежал запыхавшийся связной штаба с приказом отойти на новые рубежи и соединиться с полком. По приказу лейтенанта рота стала отходить. Вот тогда, открыв огонь изо всех орудий, немцы пошли в атаку. В бой вступил взвод заслона, оставленный для задержания фашистов, зная наперед, что погибнут, но дадут возможность роте отойти без потерь. Майор добежал до эмки и вскочил в машину. Его шофер уже сидел за рулем, а Алексей рядом. «Поменяйтесь местами», — вдруг почему-то приказал он. Какое-то внутреннее чувство беспокоило его, какая-то непонятная тревога. Алексей сел за руль, и машина тронулась с места, набирая скорость. В нескольких местах пули продырявили брезентовый кузов, но никто не пострадал. Фонтаны земли вздымались то слева, то справа. По ним стреляли. Их видели немцы. Когда поднятая в воздух земля оседала, то шофер направлял машину в ту сторону. «Правильно», — думал майор, — «снаряд два раза в одно место не попадает. Хороший водитель». Документы этого солдата лежали у него в планшетке. Машина неслась по полевой дороге с округлым поворотом направо. Слева был лес, а справа поле. Вдруг из просеки прямо на них выскочил танк с крестом на борту. Они чуть не столкнулись. Повернув на месте, танк стал преследовать машину. Он не стрелял, машина была в мертвой зоне. Рассчитав траекторию перехвата, немецкие танкисты повернули вправо поле, идя по прямой линии. Машина имела большую скорость, но вынуждена была ехать по дороге с пологим поворотом. «Иисус!» — вдруг закричал Алексей, находясь в каком-то исступлении. «Я благодарю тебя! Ты спас нас!» Следя за танком, идущим на перехват. Майор был военный человек еще с гражданской войны и имел большой опыт. Он понимал, шансов остаться в живых ноль. Машина с вооружением в два пистолета у него и у его водителя против непробиваемого танка с пушкой и пулеметом. Башня стала поворачиваться, ствол уменьшаться, и когда он превратился в окружность, водитель резко нажал на тормоза. Бронебойный снаряд поднял фонтан земли впереди машины. После резкого торможения машина вновь стала набирать скорость. Крутой подъем не давал машине уйти в лес, но в следующий момент она стала подниматься почти на отвесную стену, грозя перевернуться, а потом стала опускаться на дорогу. На том месте, где она только что была, вспучилась земля от попавшего снаряда. Вдруг, сорвавшись с дороги, эмка понеслась вниз в поле, сбивая неубранную пшеницу. Бронебойный снаряд, свистнув над головой, поднял фонтан земли. Азарт овладел майором. Он был в роли зайца, убегающего от охотника. Скачки в сторону сбивались с прицела. Одна ошибка и... О смерти майор старался не думать. На то он и воин. Знал, на что шел. Посмотрев на своего водителя, он увидел его лицо, искаженное страхом. Безумные глаза, в которых отражался ужас. Он был невменяемый, судорожно держась руками за ручку, стараясь не вывалиться из машины. В повседневной жизни он казался хорошим водителем, но в экстренной ситуации – трус. Офицер порадовался, что поменял водителя местами. Он как-то предчувствовал это и не доверял ему. Новый водитель был бледный, что говорило о сильной концентрации мыслей. Прищуренными глазами он смотрел на дорогу и косился на приближающийся танк. Каким-то, возможно, шестым чувством он чувствовал момент выстрела пушки и бросал машину в сторону. Менее 100 метров, 3 выстрела и не попали. Такого не бывает. Таких танкистов надо разжаловать в рядовые. Это чудо. Танк шел на подъем, сближаясь с машиной. Пулемет дал короткую очередь и смолк. Пули ушли верхом. Они снова попали в мертвую зону недосягаемости. Расстояние между ними было быстро сокращалось. Будь у немцев один фугас или осколочный, то смерть была бы неминуема. Но видно, ведя бой против пехоты, их израсходовали, а теперь стреляли бронебойными. Азарт охоты захватил и их. Выхватив пистолет, майор стрелял по смотровой щели танка. Танк шел на таран. 15 метров, 10, 5. Буквально перед самым носом танка проскочили. Машина, вовсю кипя радиатором, пронеслась дальше. Лес закончился, дорога уходила влево. Машина, сделав поворот, майор вдруг увидел идущих навстречу 2 тяжелых танка КВ-2 в сопровождении роты солдат, идущих в контратаку. Немецкие танкисты, увлеченные охотой, выскочили из леса и, оценив обстановку, круто стали разворачивать свою машину. 2 снаряда одновременно ударили его в броню, и башня, отделявшая отделившись от танка, упала на землю. Алексей остановил машину недалеко от бегущего офицера их штаба и с трудом оторвал свои руки от руля. Когда в штабе поняли, что их окружают, то отдали приказ их роте отойти и соединиться с другой ротой и усиленные двумя танками ударить во фланг немецкой дивизии. Стратегически все было правильно. Окружение наших частей у немцев в этот день не получилось. Неся потери, армии Гудериана продвигалась дальше, на Москву, столицу и сердце России. Не сказав ни слова упрека испугавшемуся водителю, майор Михаил Степанович отправил его служить в штаб писарем. Больше шансов выжить, зная, что за это Владимир будет молчать о водителе-сектанте. Знал он и то, что спасенный от расстрела Алексей верой и правдой будет служить ему. Он верил в то, что, находясь рядом с Петровым, останется жив. Так оно и было. Оставшись вдвоем и выезжая в поле или другое безлюдное место, Алексей останавливал машину и молился Богу. Майор же терпеливо ждал, ни разу не перебив его. Приближалась зима. В какой уже раз Михаил Степанович убеждался, что с ними Бог. Машина всегда была на ходу. Он в штаб, Алеша под машину. Он в какое другое место, он опять что-то там крутит, подтягивает. Однажды, после долгой езды по заснеженным дорогам, в баке закончился бензин, и они вынуждены были остановиться на опасном участке фронта. Михаил Степанович видел, как Алеша выскочил из кабины, быстро достал из-под сиденья небольшую канистру с бензином. В течение нескольких секунд плеснул в пустой бак около литра бензина, завел машину и на большой скорости помчался к лесу. На месте стоявшего автомобиля разорвался снаряд. Потом вдогонку еще два, но они уже были в лесу. Там, в безопасном месте, он полностью заправил машину. А могло быть и совершенно иначе. Протяни он со временем, и их бы не стало. Невольный страх наполнил его душу. Михаил Степанович звал его просто по имени – Алеша. Глава 14. В доме Ильи стало тесно. Приняли еще одну семью беженцев с Украины. Их на холодном вокзале подобрала Евдокия и привела домой отогреться. Это 13-летняя Ганна, Вася 7 лет и Слава 4 годика. Эшелон, в котором они ехали, бомбили дважды. Первый раз бомбы попали в последние вагоны, и они, отцепив их и забрав раненых, поехали дальше. Но вновь прилетевшие самолеты разбили весь состав. Ганна схватила за руку Васю, подмышку Славика и побежала от вагона в поле. Воющие бомбы нагоняли страх, леденящий душу и сводивший с ума. После бомбежки, вернувшись к разбитому составу, Ганна нашла недалеко от вагона свою маму. Казалось, что она спит, небрежно откинув руку на голову. Тяжелое вагонное колесо лежало у нее на груди. С того самого времени стала Ганна братиком за маму, заботясь о них. Рассказывая свою бесхитростную историю взрослым и получая от них помощь, они добрались сюда, подальше от войны. Да так и остались жить в доме Ильи. Не было сил у Евдокии отправить детей на улицу. Младший Славик после пережившей бомбежки стал сильно заикаться и бояться любого шума и темноты. Иногда по ночам вдруг начинал кричать. Олеся брала его в свою кровать, крепко обняв и прижав его к себе, начала молиться за него и тихо напевала колыбельные песенки. Он скоро успокаивался и засыпал. Сестра Евдокия рассказывала им об Иисусе Христе, который любит и их и заботится о них. На второй день дети преклонили колени и стали молиться Богу вместе со взрослыми. Евдокия была счастлива, что этим она служит Господу. Брат Николай после тщательной подготовки разрешил собраться всем верующим вместе с детьми. Это было сделано специально ради адаптирования Славика, ведь он имел большой психический стресс, вызванный бомбежкой и смертью мамы. Конечно, Николай рисковал своей свободой, но он пошел на это, зная, что Бог может исцелить Славу. Пришла Клара со своими детьми, Эрной, Витей и Вовой, а также дети других верующих родителей. Всего собралось чуть больше 10 детей. а вместе со взрослыми получилась большая община, так что из комнаты пришлось перенести всю мебель в другую комнату. Это общее служение приводил брат Николая и Илья. Дети исповедались в своих грехах в отдельной комнате брату Илье. Брат Николай знал силу исповеди, когда человеку дают возможность выговориться и освободиться от греха. Многие считают, что дети безгрешны, но это не так. Еще не умея разговаривать, они тянут игрушку друг у друга, а могут ударить один другого, толкнуть, кричать и требовать что-то для себя. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Маленький Слава, сидя на коленях у брата Ильи, рассказывал о себе. Он знал, что исповедуется, хотя не знал, как это делается, но ему это нравилось. Он чувствовал, что к нему относятся как к большому, и от этого доверия был счастлив. И хотя понять его речь было трудно, но хороший психолог и добрый наставник брат Илья, умудренный жизнью, дал возможность ему выговориться и покаяться. Во время общей молитвы, когда все почувствовали силу Божью и его присутствие, маленький Славик, доверившись Богу искренне, по-детски, сам того не замечая, стал говорить слова целиком, не заикаясь. Это он заметил уже после молитвы. Но брат Николай, рука которого лежала на головке мальчика, чувствовал силу Бога, которая из его руки переходила на головку ребенка. После этой продолжительной и славной молитвы все разошлись по домам, не зная, когда встретятся в следующий раз. Декабрь. Морозы усилились. Олесе стало плохо. Вызванная к ней врач, приехавшая вместе с Евдокией и Кларой, прошла в ее комнату. Клара сказала детям, что их зовут в гости и что она приехала за ними. Этой поездке дети были очень рады. Предстояла встреча с другими детьми. Дети прекрасно провели время. Они пели, рассказывали стихи, молились. Проповедь говорил Вите. Это им так понравилось, что даже остались там ночевать. Когда же на следующий день тетя Клара привезла снова их домой, то Славик вдруг обнаружил, что его место занято. Вместе с Олесей лежал маленький ребенок, которого она называет Ванечка. Это был красненький, сморщенный, но для нее самый красивый ребенок на свете. Через 3 дня Олеся обязана была выйти на работу. Ганна стала маленькому Ванечке самой лучшей няней. Она умела ухаживать за детьми. На ее руках выросли Вася и Славик. Евдокия еще раз порадовалась, что взяла этих детей к себе в дом. При их приближающейся старости детки оказались незаменимыми помощниками в их доме. Вася как мог помогал хромому Илье. Подавал инструмент при ремонте мебели. Илья был столяр и этим зарабатывал на хлеб. А когда после метели забила снегом труба, то он под контролем хозяина залез на крышу и палкой прочистил ее. А то вместе с тетей Евдокией деревянной лопатой помогал чистить снег во дворе, перебрасывая в огород. Евдокия стала оформлять на них документы, бумаги, сгоревшие при бомбежке. Беженцев было много, и в паспортном столе сотрудник, поговорив с детьми, с их слов выдал им новые свидетельства о рождении. А так как детские дома были переполнены, то им разрешили жить в доме Ильи и оформили попечительство. Страна вела смертельную войну, и требовался тяжелый труд для этой мясорубки, которая перемалывала все, что могла, а она могла перемолоть все. Почтальоны приносили похоронки и, отдав ее, тут же уходили, но плач, стоны и крик достигали их ушей. Олеся же получала письма и отправляла ответы. Скоро ее Алеша узнает, что у него родился сын. Она молится за него каждый день, а теперь еще и за майора, которого тот возит на машине. Не писала она о том, что сильно устает на работе, что, получая хлеб по карточке, она часто остается голодной. Не писала также, что рабочий день удлинили, и она работает теперь по 14 часов в сутки. Также не писала она и о том, что их соседа посадили лишь только за то, что он не стал подписываться на облигации 3% займа, получив за это 5 лет лагерей. Их бригаду перебрасывали с одного объекта на другой, складки камня на штукатурку цеха, и так бесконечно. Левитан по радио передавал, что под Москвой ведутся сильные бои. Именно оттуда и приходили письма от Алексея. Она знала, что Алеша думает о них и молится, и любит. Это Олеся чувствовала и видела в каждом письме. Богослужения проводили только небольшими группами, а так с друг с другом встречались на улице. Настроение было подавленное, да и обстановка сложилась напряженная. Но однажды по радио передали радостную весть. Измотав силы противника, советская армия, проведя генеральное сражение под Ельней, разбила противника и одержала победу. Люди ликовали и радовались. Москва не сдалась. Сталин отказался выехать вместе с правительством и остался в городе. Авторитет Сталина был очень велик. Сразу после этой победы письма от Алексея перестали приходить. Обеспокоенная Олеся не находила себе места. Но это нисколько не беспокоило маленького Ванечку, безмятежного, засыпавшего у нее. Первые дни своей жизни ребенок узнает свою маму по запаху, а только потом по голосу и внешнему виду, наблюдая за лицом мамы, улыбающейся и целующей его. Краснота прошла, личико округлилось, и он своими глазками внимательно рассматривал маму. Олеся же улыбалась своему единственному и горячо любимому сыну, ведь его жизнь зависела от нее, и тогда все трудности были нипочем, и усталость куда-то исчезала. Вновь пришедшее письмо оказалось от Адижан. Она писала, что тетя встретила ее хорошо. Она, как и обещала, не стала упрекать ее в измене их религии. Хотя ей это очень трудно давалось, но слово она свое сдержала. Жители села первое время по ее приезду к ней с ней беседовали и даже грозились побить, но планы свои не осуществили. И без того было много раненых и убитых. Делая добрые дела и помогая односельчанам, она снискала их благорасположение. После полученных травм в больнице она стала осваивать специальность медсестры, а теперь поступила на курсы, организованные в их городе. Писала, что после их окончания ее, возможно, отправят на фронт. Здесь, в деревне, ее уважают и даже просили рассказать о Боге. А так как желание происходило не от нее, то ее внимательно слушали. Попытки найти своих верующих пока не возымели успеха, но она твердо убеждена, что найдет их. Дальше она спрашивала о своих друзьях, не называя их по имени, но Олеся догадывалась, о ком шла речь. Она стала писать ответ, но потом решила посоветоваться с братом Николаем. Она знала, что все письма проверяются, также знала, что Адижан решительная и отчаянная, и она непременно пойдет на фронт. Олеся написала про Алексея, который возил Михаила Степановича, майора гвардейской дивизии на фронте, и что оттуда часто пишет ей письма. Но в последнее время почему-то от него долгого нет ответа, хотя она послала ему уже 2 письма. А их полк, снятый с линии фронта, тем временем долгими ночами, стуча на стыках рельсов, поезд вез на юг в сторону Сталинграда. Ни отправлять, ни получать письма Алексей не мог. И помолиться мог только под плащ-палаткой, да так тихо, чтобы слышал только он и Бог. По времени ей должно было родить, и он переживал за Олесю, как там она сейчас. Но знал Алексей точно, что она не одна, и его друзья ей помогут. С Дальнего Востока и Сибири приходило пополнение. Это были в основном охотники, закаленные тайгой и суровыми сибирскими зимами солдаты. Для того, чтобы дивизия приходила целиком, то по приказу Сталина сцепляли в один эшелон. Адольф Гитлер понимал, что, усиливая свою армию, он столкнулся с усиливающейся советской армией, и что Москву ему не взять. Он знал, что усиленные и пополненные войска противника начнут наступление, и поэтому армия фашистской Германии под командованием Паульса двинулась на юг, в нефтяные районы России. Это и вынудило советское командование повременить с наступлением, а перебросить часть войск на юг России, в сторону Сталинграда. Прошло 4 месяца. Олеся все свое внимание уделяла сыну, который уже не только поднимал голову, но и уже сам переворачивался. У него было 2 мамы. Одна мама для ночи, с которой он спал и которая кормила его, а другая мама для дня, которая играла с ним и тоже кормила, но из бутылочки с длинной соской. Олеся и Ганна прекрасно ладили между собой, обе христианки. Когда Ганна выслушала рассказ о тяжелой жизни Олеси, то ей стало намного легче. Не одна она такая, не только у нее такое горе. Сейчас это горе постигло многих. Все вместе и каждая порознь находили утешение в Иисусе Христе, молясь Ему. Они хотели вновь встретиться всей церковью и провести общее собрание, но указания пока еще не было, и даже согласились молиться об этом всем своим домом. Илья проводил семейное богослужение обычно рано утром, когда город еще спал. Евдокия будила всех детей, которые вставали без промедления. Если луна не светила в окно и света было недостаточно, то зажигали маленькую свечку и ставили ее на пол. Так освещался только низ комнаты, читали Писание и молились. Однажды к ним приехала Эрна и сказала Олесе, что сегодня вечером с ней хотел бы встретиться брат Николай и о чем-то серьезно побеседовать. Встреча состоялась в магазине смешанных товаров. Олеся попросила продавщицу дать ей на примерку платье и ушла в примерочную. Переодевшись, поправив прическу, она взглянула в зеркало. На нее смотрела молодая уставшая женщина, и хотя она еще была так же красива, но заметила в волосах проблески седины. «С чего бы это?» – подумала Олеся. Брат Николай зашел незамеченно и очень быстро, и хотя она его ждала, но вздрогнула от неожиданности. Вид его был уставший и утомленный. «Приветствую тебя, сестра Олеся», — сказал он негромко. «Приветствую вас, брат Николай. Я очень рада вас видеть», — ответила она, искренне радуясь этой встрече. На нем был надет деревенский полушубок, на ногах валенки. А она стояла в красивом платье, на ногах были обуты белые валенки. Но он, кажется, даже этого и не заметил. «Олеся, мне нужна твоя помощь во имя Бога и для Его славы. Я перебрал всех, и на этот труд для Господа ты подходишь больше всех». Он торопливо говорил, не втягиваясь в беседу, видимо, времени было в обрез. Надо было проехать в город поездом за 45 километров и передать эти деньги сестре Анне. Мужа ее посадили, и они голодают. Дома ничего у них нет, все забрали, за домом следят. Мне чудом удалось спастись. Ты поедешь туда нищей беженкой. Ты не здешняя, твой говор с украинским акцентом выдает тебя. Документы с собой не бери, а возьми с собой сына. Он уже большенький, и ходи с ним по домам, начиная с начала улицы, прося милостыни. К тебе привыкнут. Сотрудники НКВД следят из дома напротив. Зайди в дом сестры, и если там никого нет, то передай от меня привет и деньги. Уходя, зайди еще в 2-3 дома и уезжай. Но ты можешь от этого труда отказаться, поверь, это очень опасно. Однажды Олеся уже помогала семье Клары. Сказала она себе, о себе в третьем лице. «Станет ли она отказываться сейчас? Я поеду, брат Николай. Обязательно поеду. А когда надо ехать?» «Чем скорее, тем лучше. Сегодня уже поздно. А завтра 10-часовым поездом и поезжай», — ответил брат Николай. «Завтра утром я отпрошусь с работы на один день. Я знаю, что меня отпустят, и в обед уже буду там. И все сделаю, как вы мне сказали». Брат Николай подал ей небольшой пакетик. «Адрес здесь, и вот еще что». Замялся он. «Если в течение одного месяца я не дам о себе знать, то все служения пусть проводит брат Илья». Уже выходя из примерочной, он добавил: «Алексей был бы счастлив видеть тебя в этом платье». Олеся, купив это недорогое платье, пошла домой. Она знала, что еще собрав деньги дома, она прибавит к тому, что ей передали, и отвезет их сестре Анне. Того не знала Олеся, что в этом магазине Николая потеряли на короткое время сотрудники НКВД. Взяли его при выходе на улицу. За поворотом его ждал воронок. Придя домой, она все рассказала брату Илье об их встрече и наказе брата Николая. Глава 15. Возвращаясь со свободного поиска, а это позволялось только пилотам профессионалам, которые назывались АЭС, на высокоскоростном самолете Фоке-Вульф 190А немецкий летчик увидел легковую машину, движущуюся по заснеженной дороге. Такие машины обычно возят штабных офицеров. А так как автомобиль двигался прямо по курсу, то летчик стал снижать самолет для атаки, пользуясь внезапностью. Держа прицельные кольца с крестом на середине, с небольшим упреждением, такие мишени он поражал без промаха. При его приближении машина увеличивалась в размерах. Алексей почувствовал тревогу внутри себя, забеспокоился, озираясь по сторонам. Звук работающего двигателя не давал ему возможности услышать работу мотора самолета. Но в последний момент боковым зрением он увидел атакующий их самолет. Резко нажав на тормоза и круто повернув машину, он послал ее в занос, чем укоротил тормозной путь, рискуя перевернуться. От неожиданности Михаил Степанович завалился направо и чуть не вывалился из машины. Он увидел снежные фонтанчики от разрывных пуль, прошедших в метре от машины, и промелькнувшую тень над крышей. Михаил Степанович сразу все понял. Самолет стал подниматься вверх с поворотом направо, чтобы зайти легковушке, крытой брезентом, сзади. Каково было удивление летчика, когда он увидел идущую машину ему навстречу. Водитель после резкого торможения развернул ее и поехал в обратную сторону, вынуждая его пикировать под крутым углом, а не вдогонку, где можно было вести продолжительный огонь из пулеметов. «Не трус», — подумал он, — «не боится и не паникует, а вступил со мной в бой. И это против самолета. Такого еще не было». Обычно, увидев самолет, машины останавливаются, и люди разбегаются в разные стороны, а чаще ложатся на землю поперек летящему самолету. Такую мишень поразить труднее. Часто бывает, что пули, перешагнув через человека, оставляют его живым. Летчик занервничал. Круто пикировать он не мог из-за опасности врезаться в землю, и поэтому открыл огонь из пулеметов раньше времени, следя за строчкой разрывных пуль. За этой же строчкой следил и Алексей. Она шла прямо на него. Но он резко крутанул руль и увеличил скорость, уходя под самолет. Чуть не зацепив землю, он стал подниматься, разворачиваясь для следующей атаки. Посмотрев вверх, летчик увидел на большом расстоянии от него еще два самолета. По силуэтам определил, что это русские. Но они его не видят, так как идут прежним курсом. А если и заметили бы, то он, имея преимущество в скорости, легко уйдет от них. И летчик пошел в третью атаку. Но каково было его удивление, когда он увидел, что дорога пуста, а машины нет. Сметанный ветром снег почти оголил землю. Летчик обнаружил ее в поле, стоящую за стогом сена. Расстреляв из пулемета, он поджег стог сена, при этом немало не повредив машине. Она казалась неуловимой и, окончательно разозлившись, пошел в четвертую атаку. Сделав разворот, он увидел, что русские самолеты, повернув, снижаются к нему навстречу. Но эта неуловимая легковушка, она его просто достала, и он не мог отказаться от атаки, войдя в азарт. Автомобиль стоял на прежнем месте, но в момент стрельбы из нее, как по команде, выскочило два человека и побежали в разные стороны. Расстреливать пустую машину не имело смысла, но он прошелся по ней пулеметной строчкой и стал набирать высоту с уклоном на запад. Летчик понял, что боя с русскими самолетами ему не избежать, и пожалел о том, что пошел в четвертую атаку на эту машину. Алексей и Михаил Степанович видели, как он с большого расстояния, расстреливаемый из пулеметов русского истребителя, дал крен и, задымив правым крылом, скрылся за лесом. Вскоре послышался звук недалекого взрыва. По слову «вперед», произнесенному Алексеем, который вел наблюдение за самолетом, Михаил Степанович выскочил из машины. Отбежав 2 или 3 десятка метров, он остановился и стал наблюдать за уходившим в небо самолетом и происходящим боем. Когда же он вернулся к машине, то обнаружил, что сиденье, на котором он сидел, разворотило, разрывная пуля, выпущенная из пулемета. «Бог, ты меня сохранил!» — вырвалось у него непроизвольно. Он смотрел на Алексея, как на ангела. Такого совпадения не бывает. Дважды спастись от неминуемой смерти. Обычно случается это только раз в жизни. А здесь танк, посягнувший на их жизнь, уничтожен. Самолет, расстреливающий их, тоже уничтожен. Кто же перед ним стоит? Человек, которого ни пуля, ни штык не берут, или ангел, посланный ему с неба? Услышав благодарственную молитву Алёши, Михаил Степанович снял шапку и стоял молча. Он думал о жизни и смерти, о цели его пребывания на этой бренной земле. Для чего? И с какой целью он здесь живет? Теоретически, летчик должен был остаться в живых, а он должен был умереть. Фактически, немецкий летчик погиб, а он жив. Почему так происходит? Сев за руль, водитель отогнал машину от разгоревшегося стога сена, и они поехали в сторону штаба. Фридрих фон, ведя свои войска на юг России, к Сталинграду, считал, что среди русского командования не осталось способных генералов, которые могли бы противостоять его уму. Да, это он, великий полководец, на штыке принесет победу Германии. 90 дивизий, 330 тысяч хорошо вооруженных солдат при поддержке танков и самолетов, мощной артиллерии и минометов. Охваты и окружение, воздушный десант и все научные знания использовал он для покорения этого колосса на глиняных ногах. Так о России отозвался его кумир Адольф Гитлер. Впрочем, он хорошо был наслышан о прирожденном таланте полководца, начальника генштаба господина Жукова, который уже проявил себя в войне под Халкин-Голом, под Ленинградом и под Москвой, который не только остановил армию Гудериана, но и отбросил ее на 120-140 километров от Москвы. Именно Жукова он считал достойным противником. Америка и Англия не спешили открывать второй фронт, и это только усиливало позицию и силу непобедимой армии Германии. Япония что-то молчала там, на Дальнем Востоке, и выжидала. Сталин занят выселением чеченцев и ингушей, которые ждали прихода Паульса на Кавказ. Потери немецкой армии пополнялись новыми дивизиями, подходящими с запада. Но русские отчаянно защищались. Последовал приказ «Ни шагу назад! Штурм Сталинграда!» Оторвал много и сил, и средств. Солдаты уже исчислялись десятками, а не сотнями тысяч. Но пройдет совсем немного времени, и Пауль со своей армией попадет в окружение. Вначале на юге, за Сталинградом, начнется генеральное наступление, а когда он подтянет свои войска для контратаки, то севернее этого города советская армия неожиданно перейдет в новое наступление. И в короткое время армия Паульса будет окружена. У него было достаточно сил, чтобы выйти из окружения, и перегруппировавшись с вновь прибывшими подкреплениями, с новой силой противостоять советским войскам. На его вопрос «отпустить и выйти из окружения» Гитлер ответил отказом. Вместо обещанной помощи им с самолетов на парашютах сбрасывали ящики с наградными крестами и продукты. Боеприпасов было мало. И тогда, как действительно истинный стратег, он отдал единственно правильный приказ в этой создавшейся обстановке – о сдаче армии в плен. Тем самым он сохранил свою жизнь и жизнь 90 тысяч оставшихся солдат. Гитлер же в связи с этой огромной потерей объявил трехдневный траур по всей Германии. После окончания войны эти солдаты вернутся на свою родину для того, чтобы поднимать ее из руин и заново отстраивать. Они не будут иметь обид на Россию, так как в плену к ним относились гуманно. Русские же военнопленные по приказу Сталина не пользовались защитой Международного Красного Креста. Глава 16. Олеся с ребенком на руках и с котомкой, висящей на локте, шла по улице небольшого города. Она заходила в каждый дом и просила милостыню. Такая картина в это военное время наблюдалась часто. К нищим попрошайкам уже привыкли и обычно отвечали: «У нас самих ничего нет». И это было правдой. Олеся никогда раньше не делала этого, но сейчас ей казалось, что она всегда была поберушкой, настолько реальны были ее переживания. Ведь она это делала не для себя. От голода погибала женщина, и она знает об этом. Даже играть роль нищенки ей не надо было. Она и есть самая настоящая несчастная женщина. На ней было надето рваное платье, данное ей Евдокии из старых запасов. Оно было большое, но теплое, и как раз подходило к этому случаю. Подарено ей добрым человеком. Она нищенка, чудом спасшаяся от бомбежки. А теперь идет по улице. У нее безвыгодное положение. Ее жизнь и жизнь ее ребенка зависит только от подаяния этих добрых и щедрых людей. Дрожащим голосом она говорила: «Мы сегодня еще не вкушали. Дайте нам ради Христа чего-нибудь». На глазах выступали настоящие слезы, и почти в каждом доме ей что-то давали. Кто пару отварных картофелин, кто кусочек хлеба, кто полпакета фруктового чая, и таким образом ее сумочка наполнялась продуктами. Почти в каждом дворе была собака, и ей приходилось подолгу уговаривать ее. Собака успокаивалась только тогда, когда из дома выходили хозяева. Но в одном доме ее просто погнали на улицу. На крыльцо вышел сам хозяин и грубо сказал: «Расплодилось вас тут, как нерезанных собак! Самим жрать нечего, уходи отсюда!» «Ну, мне только маленький кусочек хлебца», — проговорила она, неожиданно заикаясь. «Вон отсюда, а то собаку направлю. Он тебе поможет. Вишь, пальто с дырами, так мой кобель тебе его вообще спустит». На толстой цепи, хрипя от лая, рвался в бой огромный пес. Олеся, хотя и не боялась собак, но здесь она быстро покинула чужой двор. Ей было горько и обидно. За что? Почему с ней так обращаются? Почему среди очень добрых людей встречаются вот такие? Она заплакала от обиды и душевной боли. Следующий дом был домом Анны, но она почему-то в последний момент повернула и пошла в дом напротив. Здесь во дворе собаки не было. Постучавшись в дверь и услышав «Войдите», она перешагнула порог. За столом напротив окна сидело два человека, пожилой и совсем еще молодой, одетый в простые рубашки. На вешалке висело два полушубка. Они рассматривали женщину, стоящую у порога, с ребенком на руках и так котомкой на локте. «А откуда ты будешь такая покусанная?» — спросил пожилой человек, улыбаясь. «Игнат неприветливо тебя принял, да? Ну, такое уж он у нас есть, его не переделаешь. Обижен на все и на всех, а нам помогает. Итак, кто ты такая и откуда? И почему побираешься?» «Да я ж из Украины, я с Днепру», — ответила она. Маленький Ванечка вдруг заворочился и подал свой звонкий голосок. Молодой человек недовольно завертел головой. Это ему явно не понравилось. «Може, у вас шо покушать е? У мене зараз ничего не мае», — продолжала говорить Олеся. Слезы еще не высохли на ее щеках, и вид ее был весьма жалок. «А документы у тебя есть?» — снова задал вопрос старший. «Якие ж документы?» — ответила она. «Вот сэмми документ!» — и протянула на руках кричащего ребенка. «Ты вот что!» — сказал молодой человек. «Давай уходи отсюда со своим пискуном, а то он мне уже все уши прожужжал, да аппетит испортил». Олеся тут же развернулась и вышла на улицу. Она радостно прижимала ребенка. Он тоже служит Богу, хотя и не осознает этого. Теперь она направилась к дому Анны. Два человека в окно видели, как она пересекла улицу и, открыв калитку, вошла во двор. Им она была не нужна. На ее стук двери открыла молодая женщина. «Позвольте мне войти к вам и перепеленать моего ребенка», — попросила она. «Да входите», — ответила женщина, пропуская нищенку. Переступив порог, она увидела до боли знакомую ей картину. Пустая комната, только русская печь, стоящая посередине. арест с конфискацией имущества, подумала Оля. Олеся. «Я могу предложить вам только кружку воды. Больше у меня ничего нет», — сказала Анна, рассматривая ее. Олеся имела жалкий вид, блуждающий по свету женщины, с маленьким ребенком, да котомкой на руке, без крыши над головой. У нее тоже ничего нет, но зато есть крыша над головой и тепло. Но вдруг та услышала от нищенки тревожащую душу слова. «Спасибо, Анна, за заботу обо мне, и прости меня за то, что не могла прийти к тебе раньше. Бог, которому мы служим, руками брата Николая передает тебе вот этот небольшой пакетик. В нем лежат деньги, которые тебе сейчас так нужны. А вот здесь, в узелке, возьми продукты. Это пожертвование добрых людей. Здесь есть хлеб, заварка и яйца. Поверь, я не нищенка. Я сыта, и мой Ванечка тоже сыт, а только обмочился. Я уже была в доме напротив. Они сюда не придут, но долго задержаться у тебя я не могу». «Брат Николай, его не арестовали?» «Вот хорошо. Когда я увидела его, идущего к нам во двор, то я открыла дверь и сказала, чтобы он бежал через двор, на другую улицу. Он так и сделал. А этих двоих, которые прибежали за ним следом, я запустила в свой дом и разговорами пыталась задержать. Но они прошлись по комнате и выскочили на улицу. Соседка добрая меня предупредила, что у нее дома незваные гости сидят и за моим домом наблюдают. Ну а как сейчас сам брат Николай? Где он? Что с ним?» «С ним все хорошо. Правда, он предупредил нас, что если в течение месяца не даст о себе знать, то служителем станет брат Илья и поведет церковь дальше». Анна взяла узелок с продуктами и положила его на приступок печи. Олеся подошла к лежанке и стала перепеленовывать ребенка. «Да ты покушай, ведь ты 3 дня ничего не ела», — сказала она, обращаясь к Ане, худенькой молодой женщине. «Да, это так. И мой Гришенька тоже почти ничего не кушал. У меня пропадает молоко, а ему только 3 месяца. И если оно исчезнет полностью, то он может скоро умереть». «Нет», — сказала Олеся тревожно, — «твой сын не умрет. Бог этого не допустит. Сейчас я его накормлю, а начнешь хорошо питаться, у тебя будет молоко. А если что не так, то приезжай к нам. Я молочная. Так сообщай, и выкормим наших мальчиков». Анна, дернув занавеску, взяла с печи небольшой сверток и осторожно подала ей на руки. Олеся смотрела на еще одного маленького человечка с заострившимся носиком, который моргал глазками и не плакал. Дав ему грудь, она ойкнула от боли. Голодный ребенок с жадностью глотал теплое молоко, дающее ему жизнь. Чье оно? Он этого не понимал. Да и не важно было для него. Он хотел кушать. Опустошив обе груди, маленький Гриша успокоился и тянул к ней освободившиеся ручки, прося, чтобы с ним поиграли. Потеряв довольно много времени, Олеся, сказав ей свой адрес, быстро покинула этот дом. На улице стоял молодой человек, ее бывший знакомый, и взглядом проводил ее до следующего дома, куда она вошла, прося милостыню. Таким образом, женщина посетила еще несколько домов. Не спеша, пройдя до переулка, она завернула в него. Сборы были богатыми. Она почувствовала в себе желание вернуться к Ане и все это передать ей. Но потом подумав, решила второй раз не рисковать и правильно сделала. Тот пожилой гражданин дал распоряжение остановить ее, но в переулке Олеси уже не оказалось. В свой город она приехала ночью, и до утра ей с сыном пришлось сидеть на холодном вокзале, автобусы уже не ходили. А придя домой, она все подробно рассказала брату Илье. В субботу поздно вечером к ним в дверь неожиданно постучали. Открыв ее, Олеся вздрогнула, увидев на пороге дорогую сестру Анну с ребеночком на руках. «Заходи!» — сказала она, пропуская ее в дом, взяв закутанного Гришу на руки. После взаимных приветствий Анну посадили за стол. Поздно ночью, когда уже все спать пошли, пришел домой Илья. Засыпающая Олеся еще слышала его негромкую молитву, и под шепот этой молитвы она уснула. Утром за завтраком брат Илья вдруг объявил, что сегодня вечером в доме сестры Шуры, их соседки, будет общее собрание. Ликование и радость постигло всех. Снова все вместе, ведь это сейчас бывает так редко, а так хочется всех видеть. Олеся опаздывала на служение. Она кормила двоих детей. Когда она вместе с Анной и Геной, помогавшей им, вошли в дом сестры Шуры, остальные дети остались дома, то пение уже прекратилось. За столом сидел только брат Илья с серьезным и строгим лицом, вытянув вперед свой протез. На нем была рубаха на выпуск, подпоясанная кушаком. Опираясь на стол, он стал медленно подниматься, выпрямляясь во весь свой рост. «Дорогие сестры, я всех прошу встать и, стоя на ногах, выслушать скорбную новость и до начала нашего служения принять слово из уст моих. Нашего брата Николая забрали. Дети Клары видели, как недалеко от магазина люди в штатском окружили его, и он, заложив руки за спину, пошел в воронок. Николай увидел их и трижды подмигнул глазом, давая понять, что его уже не будет с нами. Через Олесю он передал мое служение со всеми правами священного действия. Мы не потеряли никого, а только временно разлучены, и если не здесь, то там, на небесах, мы встретимся и будем все вместе, и с Эрнстом, и с братом Николаем. А Бог здесь прилагает спасаемых к церкви, и к нам пришли дети. Это будущее церкви, Ганна с ее братьями Васей и Славой. Возлюбленные Богом, дорогие сестры, если и меня возьмут, то служение будет проводить сестра Олеся. Сестра, пройди, пожалуйста, сюда и встань по правую руку. Это место у брата Николая по праву занимал ее муж Алексей. Теперь же место мужа заняла его жена. Ведь сказала же ей когда-то Одежан, что когда в семье нет больше мужчин, то на путь мщения становятся женщины. Но у нас не так. Когда в церкви нет больше братьев, то на путь евангелизации служения становятся сестры. Вспомните, когда пророк Илья сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Так думал Илья. Нет больше верующих на земле, но Бог сказал ему в ответ: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобзали его. Сколько бы нас ни сажали в тюрьмы, ни расстреливали, ни морили голодом, мы никогда не исчезнем. На место уничтоженных встает еще больше новых братьев и сестер. Пока церковь здесь на земле, так всегда будет. Верьте, придет еще время полной свободы. Сестра Анна приехала к нам из другого города. Там тоже церковь, хотя их оставалось только двое. Она и неходячая сестрица Фрося. Она может только молиться о нас. Я хочу Анну и Олесю утвердить диаконицами для труда на Божьей Ниве. Это ревностные, любящие Господа сестры. Подхватят христианское знамя и понесут его дальше». Послышалось радостное одобрение. Сестра Олеся с риском для себя справилась с веренным ей трудом. Единственная цель ее жизни, как я вижу, это Бог, которого она любит. Сестра Анна будет продолжать трудиться в своем городе. Скоро выжившие братья начнут возвращаться из тюрем и лагерей, осужденные в 36-38 годах, сроком до 10 лет. Они, пройдя ссылки и гонения, поддержат наши руки и возродятся церкви из руин. А теперь я приглашаю всех к молитве. Все сестры встали на колени и стали молиться. Им было что рассказать Богу. Новый служитель после двух арестованных братьев встал в проломе за дело Божье. Вот он подошел к Олесе и возложил руки на ее голову, молясь за нее. Потом подошел к сестре Ане и тоже возложил на нее руки. Выждав, когда все смолкнут, он закончил молитву. Все сели на скамейки и стали петь. После пения псалма он вдруг подал Евангелие Олесе и сказал: «Почитай нам». Она поняла, что это практика. Так будет она делать, если заберут и брата Илью. Подумав немного, она открыла тревожащее ее душу место из Писания. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил все от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». После псалма, сказав проповедь, брат Илья закончил служение. Прощаясь со всеми, он напомнил, что приближается лето, и, приходя в лес за ягодами, можно встретиться, а пока нужно расходиться по домам. Лето 1944 года. Воскресенье. Во дворе под ветвистой березой Олеся купала Ванечку. Поддерживая сынишку за руку, она поливала его, стоящего в жестяном тазике, теплой водой. Он смеялся и говорил: «Мама, лей, лей водичку! Мама, лей водичку!» И брызгал на нее. Был как папа, непоседливый. Завернутый в полотенце, он крепко обнял маму за шею и поехал на ней одеваться. Потом стали пить фруктовый чай, заваренный из брикета. Маленький Ваня предпочитал грызть эту заварку, если ему удавалось тащить брикет со стола. В его маленькую кружку мама опустила кусочек сахара, и чай получился особенно вкусным. Ваня ни разу не видел, чтобы мама положила сахар себе. Он пытался поделиться с ней и ковырял комочек ногтем, но сахар был такой крепкий, что не ломался. Сейчас он хорошо понимал, кто его мама, а кто добрая тетя Ганна. Любил их обеих, но предпочтение давал маме. Рядом с ними на столе лежало недавно полученное письмо от папы. Она уже дважды прочитала его и рассказывала сыну, что его папа на фронте и возит на машине, теперь уже подполковника Михаила Степановича, и что скоро кончится война, и папа придет домой с фронта, и они его встретят. Ваня хотел представить себе, какой у него папа, и все смотрел на фотографию. А она, покормив сынишку, стала писать ответ. Затем химическим карандашом поверх написанного письма обвела Ванину ручку, чтобы папа видел, каким тот стал большим и сильным. Свернув письмо треугольником, она отправила его на фронт. Но тревожное чувство не покидало ее. Ведь ее муж был все еще на войне. На ее коленях от долгого пребывания в молитвах появились наросты. Ганна в свои 15 лет уже работала ученицей у хорошей и доброй наставницы Олеси. Вася и Слава бегали в лес, который находился недалеко от их дома, за грибами и ягодами. В рабочие дни за домом и детьми следила Евдокия. Выходные дни были редко, их обычно заменяли авралами и работали до изнеможения. Кондитерскую фабрику передали под военный завод и выпускали там взрывчатку. Швейная фабрика работала в две смены по 12 часов в сутки. Шили одежду для армии. Рабочих рук не хватало. Старики, женщины и дети стояли у станков. Усиленный паёк получали только те граждане, которые были недавно вывезены из блокадного Ленинграда. Это были те, которые выжили. Их вид от чрезмерного истощения был просто ужасен. Верующих временно не трогали и не арестовывали. Таков был ультиматум президента Соединенных Штатов Америки, господина Рузвельта, к Сталину, что он не откроет второй фронт, пока солдаты советской армии не наденут погоны и верующим не дадут свободу вероисповедания. Сталин согласился с его ультиматумом. Петлички на воротничках заменили погонами, а верующим вроде бы как бы «свобода» в кавычках. Выступая по радио 27 апреля 1942 года, Резвульд сказал: «США воздает должное сокрушительному контрнаступлению великих русских армий против могучей германской армии. Олеся активно участвовала в труде на Божьей Ниве. Она часто со своим Евангелием ездила по другим городам, беседуя с сестрами, утверждая их в вере. Ее молодость служила только на пользу этого труда. «Уж если такие молодые наставляют и научают нас, то нам тем более надо подвязаться за дело Божие». Часто приезжая к Анне, она кормила ее ребенка, но молоко у нее больше, у нее от больших душевных переживаний за арестованного мужа все же пропало, и тогда Олеся вблизи лежащей деревни у одной старушки стала покупать козье молоко. Эту бабушку она шла, обойдя всю деревню. Бабушка не только жалилась над ними, но даже согласилась сама приносить молоко домой. Шустрая, легкая на ноги, она проходила пешком по 6 километров каждый день в любую погоду для того, чтобы накормить мальчика и сохранить ему жизнь. И не только кормила, но и пеленала малыша. Она удивлялась своей добродетели. Она может еще кому-то пригодиться, спасти чью-то жизнь. Это придавало ей силы и удовлетворяло ее душу. А еще через 3 месяца от рук брата Ильи сестра Таисия приняла водное крещение. Анна радовалась, их церковь вновь стала возрастать и благодарила Бога за эту чудную благословенную старушку, так незаметно вошедшую в ее жизнь. Глава 17. Немецкие войска отступали все дальше и дальше на запад, сжигая за собой целые деревни, подрывая телефонные столбы и специальным паровозом с крюком, ломая шпалы, тем самым разрушая железную дорогу. Угоняли и расстреливали людей. С продвижением на запад коммуникации Красной Армии удлинялись и снабжение усложнялось. А в армии немецких войск снабжение было налажено, так как тыл и обороняющие войска были рядом. Алексей все же уговорил Михаила Степановича заменить двигатель на их машине. Поршня и цилиндры за эти годы езды по военным дорогам износились, компрессии не было, и машина плохо заводилась. Получив от него разрешение и соответствующие документы, он на грузовой машине ЗИС-5 поехал за 15 километров в хозяйственную часть получать новый мотор. В это время в их штабе получили зашифрованную телеграмму, в которой говорилось, чтобы подполковник Михаил Степанович срочно прибыл в штаб фронта для координации действий наступления советских дивизий. Не имея под руками своего личного шофера, он взял свободного водителя и с ним выехал в штаб армии. Дорога от передовой линии фронта шла в тыл. Высоко в небе, на высоте более 5000 метров, кружился двухфюзеляжный немецкий самолет-разведчик, прозванный солдатами «Рамой». Зенитки не стреляли, он был в недосягаемости полета снаряда. Видимо, летчик был в кислородной маске, он-то и сбросил небольшую бомбу с большой высоты. Наблюдавший за самолетом Михаил Степанович падение этой бомбы даже и не видел. Вероятность попадания была столь мала, что машина продолжала катить по дороге дальше. Близкая яркая вспышка огня спереди и немного справа, и наступила полная темнота. В полевом госпитале после операции, придя в сознание и вспомнив, что с ним произошло, стал осматривать палату. Рядом на стуле в белом халате сидела медсестра. Она была очень красивой, ее черные волосы выбились из-под белой косынки, обрамлявшее ее смуглое лицо. «Пить!» – попросил Михаил Степанович. Девушка обмакнула марлевый тампон в чашку с водой и, капнув его на губы, несколько капель потерла лицо. «Еще!» – попросил он. «Вам нельзя больше!» – ответила она. Подполковник посмотрел на свое тело. Грудь, живот, бедра – все было забинтовано, ног своих он не чувствовал. «Как вас зовут?» Задал он новый вопрос. «Одижан», — ответила медсестра. «Скажи, Одижан, только правду скажи, что со мной? Я в своей жизни видел много смертей, и меня ничем не запугаешь, ибо я воин. Скажи, сколько я еще проживу? Говори мне правду, как есть. А то ведь вы любите утешать и давать надежду, и не пытаться карабкаться жить». «Вы нетранспортабельны, кишечник очищен и порезы зашиты, Одна почка удалена, а вторая повреждена. Перед смертью человеку становится легче. Вы сейчас находитесь в таком состоянии. Сердце у вас здоровое и сильное, им вы и живете. Это продлится всего несколько часов, но, может быть, не утешай меня. Кроме этого, у меня нарушен еще позвоночник. Я не чувствую ног и боли. Скажи мне, где моя планшетка с документами и картой? У комиссара. Он взял ее у начальника госпиталя и очень заинтересовался ею. Погубил я невинного человека, а он дважды спас меня. Эх, зачем я хранил его бумаги в своей планшетке? Господи, почему я не уничтожил раньше решение военно-полевого суда, приговорившего его к расстрелу? Вот что, прошу тебя, дорогая сестричка, выполни мою последнюю просьбу от моего имени. Попроси прощения у моего водителя Алёши Петрова, этого замечательного человека. «Вас зовут Михаил Степанович?» — спросила Адижан. «Да, а откуда вы знаете мое имя?» «Олеся, жена Алексея, моя подруга. Она написала мне в одном письме, что ее муж на фронте возит майора Михаила Степановича». «Значит, ты тоже веришь в Бога?» «Да, мой Алеша всегда молился перед поездкой, и я ему не препятствовал». «Да, я верую в Бога. Этот Алеша был моим первым наставником и учителем. Он правильно указал мне путь, по которому надо идти. Вот ты скажи, что мне нужно сделать? Я ухожу в этот далекий путь и никогда больше не вернусь сюда обратно. Вам надо покаяться в грехах, попросить у Бога прощения и просить Его взять вашу душу в Царство Небесное. Я все это знаю. Алеша мне говорил, но надо было сделать это раньше. А сейчас уж слишком поздно. Нет, не поздно. Водитель погиб, а вас Бог оставил живым для чего-то. Он дает вам возможность покаяться. Вы много сделали добра для Алексея. Сейчас вы мучаетесь и осуждаете себя. А если бы вы знали, что с вами случится, то убрали бы весь материал, компрометирующий его. Но тогда из других источников узнали бы, что он верит в Бога. Умирающий разбойник, который был прибит ко кресту, осудил самого себя за грехи свои и обратился к Иисусу Христу со словами: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал», и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Воспользуйтесь этой благоприятной для вас минутой». Адижан, дорогая Адижан, ты ангел в белой одежде. Возьми мою руку, а то она меня уже не слушается, и подними ее вверх. Пусть Бог видит мою поднятую руку и слышит, что я каюсь во всех грехах моих, и простит меня. Много крови я пролил, много душ загубил, а теперь пришел и мой черед дать ответ за свои деяния. Бог, в которого верит Алеша, и верит эта девушка по имени Адижан, прости меня и возьми меня в Царствие Твое, если можно. Скупая слеза покатилась из его глаз. Адижан, почему я не чувствую боли? Слышишь, музыка играет и поют. Господи, как поют-то! И эта музыка, какая она чудная и прекрасная, а слова непонятные, ангельские, и такие чистые, чистые. Голос его затих, лицо побледнело, и он заснул для того, чтобы там, в царстве Бога, проснуться новым человеком. Медсестра закрыла ему глаза и пошла к главному врачу доложить, что подполковник Михаил Степанович умер от множества смертельных ран. Также она хотела попросить разрешения на встречу с его личным водителем Петровым Алексеем для выполнения последней просьбы умирающего. На вторую просьбу главврач госпиталя ответил, что тот арестован здесь, в госпитале, 15 минут назад по приказу комиссара и увезен в штаб фронта. Активная и деятельная Адижан предприняла все возможное, чтобы встретиться с ним, но от своего начальника госпиталя, который ее очень уважал, узнала, что трибунал, пользуясь законом военного времени, отменил решение военно-полевого суда ввиду его честной службы и заменил ее 25 годами лишения свободы с отбыванием срока в лагерях усиленного режима. Еще она узнала, что его скоро отправят в пересыльную тюрьму города Омска, где он пробудет несколько месяцев. Во время войны жизнь человека ничего не стоила, и ею мог распоряжаться любой офицер. Встретиться с Алексеем ей не удалось. Да это и к лучшему, ведь она могла поехать вслед за ним, но только в другом арестантском вагоне или в другом поезде. Находясь в печали, со слезами на глазах, она будет писать письмо Олесе, помня о том, что оно будет прочитано соответствующими органами. Немного не дожил Михаил Степанович до конца войны, до победы. Поздним вечером 8 мая 1941 года в 22 часа 43 минуты в специальном подготовленном зале военно-инженерного училища в Карлхорсте, украшенном государственными флагами Советского Союза, США, Великобритании и Франции, собрались представители верховных командований, штурмовавших город Берлин. Представители от России, заместитель верховного главнокомандующего Жуков, маршал Советского Союза, заместитель главнокомандующего экспедиционными силами союзников, главный маршал Великобритании Гедер, командующий воздушными стратегическими силами США генерал Спац, главнокомандующий французской армией генерал ЖМГ де Латр де Тассинг. Вскоре в зал были доставлены представители германского верховного командования фельдмайшер Кейтель. Первый пункт подписанного ими акта о военной капитуляции гласил: «Мы, ниже подписавшиеся действия от германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием. Верховному главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному командованию союзных экспедиционных сил 9 мая 1945 года был объявлен праздником Победы. А немного позже в городе Нюрнберге, где Гитлер проводил партийные съезды и факельные шествия нацистской армии, здесь, на огромном стадионе, фюрер выступал перед эсэсовцами и штурмовиками, и здесь же, но во дворце юстиции и здании Нюрнбергской уголовной тюрьмы, соединенный между собой подземным переходом, состоялся международный судебный процесс. Суд начался 20 ноября 1945 года и продлился почти целый год. Суд вели четверо судей с их заместителями от каждой страны по одному. Бригады синхронных переводчиков вели перевод на четырех языках. Представителем трибунала был назначен королевский судья Англии Джеффри Лоренс. Хотя суду были преданы 24 нацистских преступника, фактически на скамье подсудимых их было 21. Лей повесился в камере накануне открытия процесса. Борман бесследно исчез, а Круппа разбил паралич, и он вскоре умер. Каждый из подсудимых имел квалифицированного немецкого защитника, а каждая из преступных организаций гитлеровского рейха НСДАП, ПСС, Гестапо, СД, Служба безопасности, Кабинет министров, Верховное командование, Генштаб и штурмовые отряды своего адвоката. Их обвиняли в развязанной войне, унесшей более 50 миллионов жителей. Было заслушано 240 свидетелей, изучено 300 тысяч письменных заявлений. 1 октября 1946 года был оглашен приговор. Трибунал признал подсудимых виновными в совершении ими государственных преступлений и преступлений против человечности. Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннен, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Юэльт, Эйс, Энквард и Борман заочно были приговорены к виселице. Гесс, Редер и Функ – пожизненному заключению. Остальные к разным срокам тюремного заключения. Троих подсудимых оправдали, несмотря на протест советского судьи. Непосредственно перед казнью священниками было предложено преступникам покаяться во всех своих грехах, и только Бог знает, кто из них получил прощение. Все они подали заявление о помиловании, кроме Кальтенбруннера. Приговор в исполнении привел сержант американской армии Джон Вуд, главный палач армии США. Глава 18. Уставшая Олеся, неся косынку в руке, в этот осенний теплый вечер возвращалась с работы домой. Она видела, как ласточки собирались в кучки, рассаживались по веткам и щебеча договаривались сообща лететь на юг. «Эх, превратиться бы мне в ласточку, да слетать бы к мужу на фронт и повидать его хоть одним глазком», — мечтала девушка. «Летите, мои дорогие, летите! А как увидите моего Алешеньку там, на фронте, то сядьте возле него и передайте ему привет от меня и сына, и скажите ему, что мы его сильно любим и ждем. Ведь вы можете это сделать, вас же не стреляют. Скажите ему, что его сын Ваня каждый день спрашивает о папе и крутит баранку игрушечной машинки». Дома никого не было, все находились на огороде и копали картофель. На столе она увидела письмо-треугольник. Взяв в руки, посмотрев на адрес, она поняла, что письмо нет от Алёши, но на ее имя. «Так пишет Андижан», — подумала она. «Пишет редко, много забот, а Вере стоит твердо». Развернув его, стала читать. «Дорогие мои Олеся и Ванечка, брат Илья и сестра Евдокия, приветствую вас. После окончания курсов медсестер меня послали на фронт. И мне кажется, что в этом мое призвание – спасать людей. Ты же знаешь, Олеся, что со мной произошло в недалеком прошлом, и это меня еще больше мучает. И чем больше я спасу людей, тем свободнее я себя буду чувствовать. Твоих раненых я вывезла с поля боя на плащ-палатки. Одного вывела на ногах, контуженного и ослепшего от близкого взрыва. Вначале, отойдя от наркоза, он не хотел жить, считая, что слепой он никому не нужен. Мы с ним одной национальности. А сейчас он уже различает свет и тень. Доктор говорит, что зрение ему можно восстановить, но для этого нужно сделать еще или две операции. Он знает, кто я, и хочет быть ему подобным. Мне кажется, что это мой суженый. Мы так хорошо понимаем друг друга, и я полюбила его. Он знает, кем я была и кем стала после встречи с вами, и желает быть подобным нам. А теперь позволь мне с глубокой скорбью в сердце моем сообщить тебе, что Михаил Степанович скончался на моих руках от смертельных ран. Перед смертью просил меня поднять его руку к небу, и он произнес самые важные и нужные слова в его жизни. В последней просьбе он сказал мне: «Попроси прощения у моего водителя Алеши за допущенные мною ошибки». Самого Алеши я не видела, но точно знаю, что он в Омске, в тюрьме, и если ты поспешишь, то, наверное, встретишься с ним. Олеся взялась за грудь, сильно болело сердце. Его как будто сжали обручами. Очнулась она на кровати от того, что кто-то брызгал на нее водой. Евдокия стояла перед ней, а брат Илья дочитывал письмо, выпавшее из ее рук. Посоветовавшись, они решили отпустить ее на поиски мужа, но одну, без ребенка. Вначале она должна попроситься и отпроситься с работы, а уж потом ехать в Сибирь. Если будет все хорошо, то через 3 дня она должна выехать поездом. Еще в поезде Олеся узнала, что в самом городе и его окрестностях несколько тюрем и одна пересылка. Вот в эту пересылку она и решила попасть. Тюрьма оказалась в конце города. Дождавшись очереди и пробившись к окошечку, она спросила: «Можно ли мне встретиться с Петром Алексеем?» Задав такой вопрос, она сделала вид, что знает о его пребывании в этой тюрьме. Посмотрев списки поступивших арестантов и найдя его фамилию, офицер ответил: «Вот он в списках, а кто вы?» «И вы первый раз здесь?» Послышался новый вопрос от молоденького офицера, сидящего за окном и рассматривающего всякого рода бумаги. «Да», — ответила она, — «в этот город я приехала первый раз в жизни». Последовало еще несколько вопросов от учтивого и любезного лейтенанта. «Откуда? Кто он тебе? Где живешь? Веришь ли ты в Бога так же, как и он? Неискушенная в этих делах Олеся отвечала на все вопросы. Он же химическим карандашом что-то писал на листке бумаги. «Вы с ним сегодня можете встретиться», — последовал ответ. «Ждите, вас позовут». «Такое почти невозможно в день приезда — найти мужа и получить с ним свидание». И уже через несколько минут она сидела в комнате свиданий перед зарешеченным окном. Примерно в 1,5 метрах от этого окна находилось второе окно, а в промежутке между ними стоял охранник. Из боковой двери с заложенными за спину руками вывели Алексея. В солдатской гимнастерке, без погон, с осунувшимся лицом. Он улыбался, глядя на свою любимую красавицу-жену, одетую в голубенькое платье, в котором она была в день первого знакомства с ним. Здесь, в этих казематах, она казалась самой прекрасной женщиной, какие только есть на белом свете, с которой он мечтал встретиться, но не здесь. «Вам дано только 5 минут», — сказал охранник. «Приветствую тебя, Олеся», — начал первым говорить Алеша. «Алеша,
я очень рад тебя видеть. Ну как ты меня нашла?» «И я тебя приветствую, мой любимый.
Я получила письмо от Адижан. Она теперь медсестра и служит на фронте. Это она написала о тебе и о Михаиле Степановиче, который умер у нее на руках. Перед смертью он сказал те заветные слова, которые освобождают от всего, что препятствует подняться вверх. Сейчас она на фронте спасает раненых. Какой она решительной и отчаянной была, такой и осталась. Это через нее Михаил Степанович просит у тебя прощения». «А с тобой она тогда так хотела встретиться, но опоздала. Ты уже был арестован». «Если бы Адижан встретилась со мной там, на фронте, наверняка она была бы уже где-то здесь, только в женской половине. По этому поводу я беспокоюсь за тебя, моя любимая. Ну а как сынишка? Растет?» «Да, он уже большой. Сам ходит, разговаривает. Да и мне уже помогает посуду мыть. Он моет, а я перемываю. Вместе-то у нас это хорошо получается». Алексей засмеялся. Он пытался представить своего сынишку моющим чашки и ложки, но это трудно было сделать, ведь он его никогда не видел. Через решетку он протянул ей свою руку, она сделала то же самое. Но коснуться друг друга они так и не смогли. Расстояние между ними было великовато.